Публикация блогера Гусева «Госпожа глупость» о дураках. Не оставляет мне этот дурацкий вопрос, что такое дурак? Ведь не традиционный же герой народных сказок, тот, ого, он и сметливый, и удачливый, и на выдумку гораст, и богатство ему подваливает. И не мудрые королевские шуты или царские дураки, должность у них такая, и не фонвизинский Митрофановшка из недорослей. 200 лет смеются над его глупостью, как бы не замечая, что Митрофан мало того, что хитер, но и рассуждает здраво, вполне логично. Одна дверь у него прилагательна, потому что приложена к своему месту, а другая, что у чулана шеста недель стоит, еще не навешена, та пока мест существительна. Дураком Митрофанушку сделали школьные словесники. Он не дурак, он невежда. Меня немало шокировало, когда я прочел у Пушкина. Чацкий, значит, имеется в виду Грибоедов «Горе от ума», совсем не умный человек. Первый признак умного человека – с первого взгляда знать, с кем имеешь дело, а не метать бисер перед Репетиловым и тому подобными. А у Белинского еще круче. Чацкий хочет исправить общество от его глупости, а чем же? Своими собственными глупостями, рассуждаясь глупцами и невеждами о высоком и прекрасном. Это просто крикун, фразер, идеальный шут, на каждом шагу профанирующий все святое, о чем говорит. Да, давно замечено, глупость бывает двух родов, молчаливая и болтливая. Вот Льва Толстого Анатоль – беспокойный дурак, а Ипполит – спокойный. А вот недоучка Онегин, умеющий с ученым видом знатока хранить молчание в важном споре, явно не дурак, ибо глупец, боящийся сказать глупость, уже не глупец, дурак никогда не сознает себя дураком. Вот в чем дело. Ну, насчет Онегина. Онегин не дурак, хотя и он, конечно, молчит с важным видом знатока и напускает на себя глупую важность, но любой умный человек проходил когда-то через такие глупости или иногда впадает в такие глупости. Ведь, наверное, Пушкин при всем своем уме иногда бывало минута, когда он хранил важное молчание в споре, на всякий случай. Все не так просто. И все-таки что ж такое глупость? Я задумался невольно и сделал здесь такую запись. Что искренне, то всегда умно. Конечно, я не имею в виду повторение искренне чужих заблуждений, а высказывание своих ощущений. Вот где начинается ручей, из которого текает река ума человеческого. Ну, по этому поводу Гусев мне возражает, а разве глупость не может быть искренней? Ну, представим, что глупость что-то начинает искренне говорить. Представим. Что же мы увидим тогда? Мы увидим повторение чужих заблуждений. Или даже услышим истину, но без искренности опять-таки. Человек не способен вникнуть в свои утверждения. Так что глупость – это повторение чужих заблуждений и отсутствие своего мышления. Однако, едва человек начнет искренне о чем-либо говорить, о своих ощущениях, его глупость начнет исчезать. Здесь граница, и здесь начало ума или его конец. Не бывает умных и глупых от природы. Бывают или кислые, или спелые яблоки. Ну вот, по этому поводу Гусев говорит, что нет, глупость – это неспособность логически мыслить. Ну, логически мыслить – это вообще пустое место, на мой взгляд. Потому что логически можно такое нагородить, что никуда не будет умещаться глупость. потому что если мы видим в окно, что Земля плоская, мы логически начнем это все обосновывать, и получится невероятная чушь. Важно интуитивное предположение, что если Луна круглая и Солнце круглое, то, может быть, и Земля тоже круглая. Вот это интуитивное предположение когда-то древнего человека о том, что Земля круглая, это вот образное мышление, оно как раз и есть начало ума. Ну что же, и Гусев мне опять стал возражать, и я опять стал настаивать. Я ему написал эссе, и все-таки самое существенное искреннее изложение своих ощущений. Это то, что отличает плохого писателя от хорошего, ведь правда? Недостаточная искренность или поверхностная искренность – это удел слабого писателя. Или дежурная искренность – это уже повторение чужого, а по сути дела вранье. Поэтому так умны наши великие писатели именно за счет высокой искренности. И Достоевский это так сформулировал. Если писатель выходит из идеи, он никогда этой идеи не достигает. Но если он исходит из чисто художественных задач, то он достигает идею. Так что такое художественные задачи? Это есть искреннее ощущение своей от жизни, а не повторение шаблонов. И, конечно, верно, что без искренности, если печкают яблоко всякой химии, это бесполезно. Нельзя натаскивать на умность. Надо быть просто искренним. Да и Христос говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи!» Или древние говорят: «Многознание не есть истинное знание». Действительно, яблоко должно само созреть, не торопясь. То есть все дело упирается в искренность. А логика бессильна, и здесь вот мысль Эйнштейна: нет логического пути от факта к гипотезе. И все упирается в интуицию, то есть в ощущение. А дальше идет уже анализ этих ощущений. Он может быть искренний, а может быть и неискренний. Вот тут и начнется ум или его отсутствие. А как же злой ум? Спрашивает Гусев меня. Вероломный Яга и удушка Головлёв. В уме ты им не откажешь? Но на этот вопрос уже известен ответ. Отказать ли уму злодея? Конечно, отказать. По формуле Пушкина, который он предлагает вывести читателю, разжевав все пьесы Моцарт и Сальери, где злодей спрашивает: неужели гений злодейства две вещи несовместные? И зал ему мысленно отвечает: глупец, ты же только что подсыпал яд, а в музыке ты сам говоришь: завидуй глубоко, значит, что несовместное. И как здесь уместна формула Шиллера. Как-то открыл на минуту книгу Шиллера, и бросилась фраза в глаза: человек силен и склонен к насилию, и он будет изобретательным задолго до того, как станет разумным. Так что и Гитлер, и Сталин, и Ленин, которыми вы считаете злодеями, но умными, они все-таки были туповатые. Ленин сверчок на печи Диккенса считал мещанством. Я сам не читал Диккенса «Сверчок», но знаю по другим вещам, что каждая строка Диккенса – это высокая поэзия. Исторический Сальери, конечно, может быть гениальнее Моцарта. Моцарт был в Салоне, но это образ Пушкина. Так что вот здесь мы можем нечаянно начинать путаться, что, дескать, Сальери не так уж плох. Исторический Сальери был прекрасен, а вот пушкинский Сальери, конечно, никуда не годится. И вот, и почему Сталин и Ленин плохие, ну как, почему им надо отказать в уме. Никакие нашествия на Германию внешних врагов не принесли столько смертей, как правление этого больного, на мой взгляд, человека, как Гитлер, который превратил свою страну в развалины. И это явное отсутствие и ума, и сердца у него, но тоже и Ленин со Сталиным. Патологическое присутствие зла, глупости и патологическое отсутствие искренности. Да, Гусев начинает путать исторического Сальери с Сальери Пушкинским и говорит, что вот Сальери же учил Бетховена. Это уже история, это уже не образ Пушкина. Вот интересная мысль здесь написал Гусев. В музыке он как раз искренен. Ребенком будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался. Слезы невинные и сладкие текли. Перечитайте, дескать, Пушкина. Ну что ж мы вот перечитаем, что ж мы увидим? Что Моцарт у Пушкина – это стихия, вдохновение вместо учености и труда. Это полная противоположность алгебре и гармонии. И в этом стержень пьесы. И хорошо Артур Онингер по этому поводу объяснил, что профессора всего мира только тем и занимаются в консерваториях, что отучают молодых людей этой музыке. То есть как раз они им дают алгеброй, поверяют гармонию. И почему бессилен отравителю Пушкина? Он сам ведь говорит, нет, мол, справедливости, я учился, а толку никакого, я завидую Моцарту, который не следует наукам. А что для вас алгебра и гармония одно и то же, спрашивает Гусев? Ну, для меня искусство – это природный процесс, как дождь или радуга. Обучение искажает природу и замутняет ее. Алгебра и гармония уводят в сторону. Почти по этому поводу есть такие у меня стихи. Писать одни шедевры неестественно, не говоря о том, что неприлично. Писать желательно то быстро, то медленно и гармонично, то, что хаотично. То есть истинная гармония рождается сама и не изучается в консерватории. Вот здесь-то я восхищаюсь мудростью Пушкина. Он смело перенес свой опыт стихийности познания. Минуты стихии свободно потекли, куда же им плыть? Какая свобода? Куда хочешь, можно плыть. Свободно и бесконтрольно, и стихийно, не следуя образцу. И он перенес это все из литературы в музыку. Жаль, конечно, что Пушкин ошибся именами в своем противопоставлении Моцарт и Сальери. Может быть, надо было наоборот поставить. Сальери – творец, а Моцарт – педант. Но теперь уже суть увековечена навсегда с другими именами. Но не будем забывать, что это только пьеса. Вред обучения в том, что человек вооружается приемами, изучает в течение нескольких лет. Творец же научает сам себя, что жизнь – это бесконечное множество неповторимостей, и каждое явление рождает в душе новую форму познания этого явления. Предыдущие схемы умертвляют познание или художественный образ. Новому явлению – новая стихийно пришедшая форма. Эволюция за миллионы лет выработала этот процесс через сновидение, что художественная форма – это познание мира самое эффективное. Поэтому все животные и люди видят сны, череду впечатляющих образов, вот природные истоки искусства, как природное явление познания. А интуиция под впечатлением этих образов ведет вперед куда-то по дороге эволюции. Вот. А не кажется ли вам, что дураки, как правило, всегда предельно искренни? Ну что же, возьмемся за дураков. Где есть зависимость от денег и начальства, и карьеры, там глупеют быстро. Ведь подумайте, 70% депутатов врет, и среди них 70% дураков. И чем больше врет человек, тем более глуп. Так же и Гитлер, и Сталин. Покажите мне искреннего дурака. Неужели ты крестьянин, что не слыхал, что земля круглая, и говорит, что она плоская? Нет, это не глупость, а неосведомленность. По моей идее, все люди гениальны. Если бы не врали только, они бы созревали и развивались бы. Обычный человек – это спящий талант. Ремесленник – заблуждающийся, вынужденный врать согласно правилам цеха, чтобы быть, как все, на уровне, профессионалом, и поэтому все кисловатые яблоки чаще всего. То есть все не дураки в основном, но мало искренних, и особенно в искусстве, да и в политике, да и в медицине, черт возьми, да и везде, пожалуй, где только есть зависимость от денег и начальства, и карьеры. Вот, и эту же мысль об искренности, как об источнике ума, я бы мог еще найти подтверждение ее у Достоевского. Вот что Достоевский говорит. Постоянно находясь среди людей, наблюдая их кривляние, порожденное желаниями выглядеть лучше, чем есть, но не желающих приложить усилия для совершенствования, если бы мы захотели бы по-настоящему стать искренними и простодушными, если бы все эти милые и почтенные гости захотели хоть на миг один стать искренними и простодушными, но во что бы обратились тогда вдруг это вседушное зало? Но что бы тогда каждый из них вдруг узнал весь секрет? Что если бы каждый из них вдруг узнал, сколько заключено в нем прямодушия, честности, самой искренней, сердечной веселости, чистоты, великодушных чувств, добрых желаний, ума, куда ума, остроумия самого тонкого, самого сообщительного. И это в каждом решительно, в каждом человеке. Да, господа, в каждом из вас все это есть. Ах, милые гости, клянусь, что каждый из вас и каждая умнее Вольтера, чувствительнее Руссо, несравненно обольстительнее Альквиада, Дон Жуана, Лукреция, Джульетт и Беатричей. Вы не верите, что вы так прекрасны, а я объявляю вам честным словом, что ни у Шекспира, ни у Шиллера, ни у Гомера, если бы и всех-то их сложить вместе, не найдется ничего столь прелестного, как сейчас, сию минуту могло бы найтись между вами, в этой же бальной зале. Да что Шекспир, тут явилось бы такое, что и не снилось бы нашим мудрецам. Но беда ваша в том, что вы сами не знаете, как вы прекрасны. Знаете ли, что даже каждый из вас, если бы только захотел, то сейчас бы смог осчастливить всех в этом зале и всех увлечь за собой. И эта мощь есть в каждом из вас. Но до того глубоко запрятанная, что давно уже стало казаться невероятное. И беда вся в том, что это кажется невероятным. Вот, так что одно мгновение предлагает только Достоевский представить, что люди стали честны и искренни. И сразу это богатство ума. И сразу это богатство ума.